Глава 27. Передонов проснулся под утро. Кто-то смотрел на него громадными, мутными четырехугольными глазами. «Уж не Пыльников ли это?» Передонов подошел к окну и облил зловещий призрак. На всем видны были чары и чудеса. Визжала дикая недотыкомка, злобно и коварно смотрели на Передонова и люди, и скоты. Все было ему враждебно, он был один против всех. В гимназии на уроках Передонов злословил своих сослуживцев, директора, родителей учеников. Гимназисты слушали с недоумением. Иные, хамоватые по природе, находились, что, подлаживаясь к Передонову, выражали ему свое сочувствие. Другие же сурово молчали, или, когда Передонов задевал их родителей, горячо вступались. На таких Передонов смотрел угрюмо и отходил от них, бормоча что-то. На иных уроках Передонов потешал гимназистов нелепыми толкованиями. Читал раз пушкинские стихи. «Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчихою голодной выходит на дорогу волк». «Постойте», — сказал Передонов, — «это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчихою голодный. Волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу». Пыльников был веселый. Он улыбался и смотрел на Передонова обманчиво чистыми, черными бездонными глазами. Саша налицо мучила и соблазняла Передонова. Чаровал его проклятый мальчишка своей коварной улыбкой. Да и мальчишка ли? Или, может быть, их два, брат и сестра? И не разобрать, кто где. Или даже, может быть, он умеет переворачиваться из мальчишки в девчонку. Недаром он всегда такой чистенький. Переворачиваясь в разных волшебных водицах, всполаскивается, иначе ведь нельзя, не обернешься. И духами так всегда от него пахнет. «Чем это вы надушились, Пыльников?» — спросил Передонов. «Почкулями, что ли?» Мальчики засмеялись. Саша обидчиво покраснел и промолчал. Чистого желания нравиться, быть непротивным, Передонов не понимал. Всякое такое проявление, хотя бы со стороны мальчика, он считал охотою на себя. Кто принарядился, тот, значит, и замышляет прельстить Передонова. Иначе зачем рядиться? Нарядность и чистота были для Передонова противны. Духи казались ему зловонны. Всяким духам предпочитал он запах унавоженного поля, полезный, по его мнению, для здоровья. Наряжаться, чиститься, мыться — на все это нужно время и труд. А мысль о труде наводила на Передонова тоску и страх. Хорошо бы ничего не делать, есть, пить, спать, да и только. Товарищи дразнили Сашу, что он надушился почкулями и что Людмилочка в него влюблена. Он вспыхивал и горячо возражал. Ничего, мол, не влюблена. Все это, мол, выдумки Передонова. Он, где сватался к Людмилочке, а Людмилочка ему нос натянула. Вот он на нее и сердится, и распускает про нее нехорошие слухи. Товарищи ему верили. Передонов известно. Но дразнить не переставали. Дразнить так приятно. Передонов упрямо говорил всем о развращенности Пыльникова. «С Людмилкой спутался», — говорил он. «Так усердно целуются, что она одного приготовишку родила, теперь другого носит». Про любовь Людмилы к гимназисту заговорили в городе преувеличенно, с глупыми непристойными подробностями. Но мало кто верил. Передонов пересолил. Однако любители подразнить, их же в нашем городе достаточно много, спрашивали у Людмилы: «Что это вы в мальчишку втюрились? Для взрослых кавалеров это обидно». Людмила смеялась и говорила: «Глупости». Горожане посматривали на Сашу с поганым любопытством. Вдова генерала Полуянова, богатая дама из купчих, справлялась о его возрасте и нашла, что он еще слишком мал, но что года через два Можно будет его позвать и заняться его развитием. Саша уже начал и упрекать иногда Людмилу, что его за нее дразнит. Даже иногда случалось и поколачивал, на что Людмила только звонко хохотала. Однако, чтобы положить конец глупым сплетням и выгородить Людмилу из неприятной истории, все Рутиловы и многочисленные их друзья, родственники и свойственники усердно действовали против Передонова и доказывали, что все эти рассказы – фантазия безумного человека. Дикие поступки Передонова заставляли многих верить таким объяснениям. В то же время полетели доносы на Передонова к попечителю учебного округа. Из округа прислали запрос директору. Хрипач сослался на свои прежние донесения и прибавил, что дальнейшее пребывание Передонова в гимназии становится положительно опасным, так как его душевная болезнь заметно прогрессирует. Уже Передонов был весь во власти диких представлений. Призраки заслонили от него мир. Глаза его безумные, тупые, блуждали, не останавливаясь на предметах, словно ему всегда хотелось заглянуть дальше их, по ту сторону предметного мира, и он искал каких-то просветов. Оставаясь один, он разговаривал сам с собою, выкрикивал кому-то бессмысленные угрозы. «Убью! Зарежу! Законопачу!» А Варвара слушала и ухмылялась. «Побесись!» — думала она злорадно. Ей казалось, что это только злость. Догадывается, что его обманули, и злится. «С ума не сойдет. Сходить дураку не с чего. А если и сойдет, что ж безумие веселит глупых?»
«Знаете, Ардальон Борисович, — сказал однажды хрипач, — вы имеете очень нездоровый вид».
«У меня голова болит», — угрюмо сказал Передонов.
«Знаете ли, почтеннейший, — осторожным голосом продолжал директор, — я бы вам советовал не ходить пока в гимназию. Полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, которые у вас невидимому довольно-таки расстроены».
«Не ходить в гимназию, конечно, — думал Передонов, — это самое лучшее. Как раньше я не догадался. Сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет».
«Да-да, не буду ходить, я болен», — радостно говорил он хрипачу. Директор тем временем еще раз писал в округ и со дня на день ждал назначения врачей для освидетельствования. Но чиновники не торопились. На то они и чиновники. Передонов не ходил в гимназию и тоже чего-то ждал. Последние дни он все льнул к Володину. Страшно было выпустить его с глаз, не навредил бы. Уже с утра, как только проснется, Передонов с тоскою вспоминал Володина. Где-то он теперь, что-то он делает. Иногда Володин мерещился ему. Облака плыли по небу, как стадо баранов, и между ними бегал Володин с котелком на голове, с блеющим смехом, в дыме, вылетающем из труб, иногда быстро проносился он же, уродливо кривляясь и прыгая в воздухе. Володин думал и всем с гордостью рассказывал, что Передонов его очень полюбил, просто жить без него не может. «Варвара его надула, — говорил Володин, — а он видит, что один я ему верный друг, он ко мне и вяжется». Выйдет Передонов из дому проведать Володина, а уж тот идет ему навстречу, в котелке с тросточкой весело подпрыгивает, радостно заливается блеющим смехом. «Чего это ты в котелке? — спросил его однажды Передонов.
«Отчего же мне, Ардальон Борисович, не носить котелка?» — весело и рассудительно ответил Володин. «Скромно и прилично. Фуражечку с кокардой мне не полагается. А цилиндр носить, так это пусть аристократы упражняются. Нам это не подходит».
«Ты в котелке сваришься», — угрюмо сказал Передонов. Володин захихикал. Пошли к Передонову.
«Шагать-то сколько надо», — сердито сказал Передонов.
«Это полезно, Ардальон Борисович, промоционица», — убеждал Володин. «Поработаешь, погуляешь, покушаешь, здоров будешь».
«Ну да», — возражал Передонов. «Ты думаешь, через 200 или через 300 лет люди будут работать? А то как же? Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а денежки заработать надо».
«Я и не хочу хлеба».
«И булочки, и пирожков не будет», — хихика говорил Володин. «А водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не из чего».
«Нет, люди сами работать не будут», — сказал Передонов. «На все машиной будут». Повертел ручкой, как Аристон, и готово. «Да и вертеть долго, скучно».
Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво.
«Да, это очень хорошо будет, только нас тогда уже не будет».
Передонов посмотрел на него злобно и проворчал. «Это тебя не будет, а я доживу».
«Дай вам Бог», — весело сказал Володин. 200 лет прожить, да 300 на карачках проползать».
Уши Передонов и не зачурался. Будь что будет. Он всех одолеет. Надо только смотреть в оба и не поддаваться.
Дома, сидя в столовой и выпивая с Володиным, Передонов рассказывал ему про княгиню.
Княгиня, в представлении Передонова, что ни день дряхлела и становилась ужаснее. Желтая, морщинистая, согбенная, клыкастая, злая. Неотступно мерещилась она Передонову.
«Ей 200 лет», — говорил Передонов и странно и тоскливо глядел перед собою. «И она хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и места не хочет дать».
«Скажите, чего захотела?» — покачивая головою, говорил Володин. «Старбень этакая».
Передонов бредил убийством. Он говорил Володину, свирепо хмуря брови. «Там у меня за обоями уже один запрятан. Вот уже другого подпол заколочу». Но Володин не пугался и хихикал.
«Вонь слышишь из-за обоев?» — спросил Передонов.
«Нет, не слышу», — хихикая и ломаясь, говорил Володин.
«Нос у тебя заложило», — сказал Передонов. «Недаром у тебя нос покраснел. Гниет там, за обоями».
«Клоп!» — крикнула Варвара и захохотала. Передонов смотрел тупо и важно.
Передонов, все более погружаясь в свое помешательство, уже стал писать доносы на карточные фигуры, на недотыкомку, на барана, что он, баран-самозванец, выдал себя за Володина, метил на высокую должность поступить, а сам просто баран. На лесоистребителей, всю березу вырубили, париться нечем и воспитывать детей трудно, а осину оставили. А на что нужна осина? Встречаясь на улице с гимназистами, Передонов ужасал младших и смешил старших бесстыдными и нелепыми словами. Старшие ходили за ним толпою, разбегаясь, когда завидят кого-нибудь из учителей, младшие сами бежали от него. Во всем чары да чудеса мерещились Передонову. Галлюцинации его ужасали, исторгая из его груди безумный вой и визги. Недотыкомка являлась ему то кровавую, то пламенную. Она стонала и ревела, и рев ее ломил голову Передонову нестерпимую болью. Кот вырастал до страшных размеров, стучал сапогами и прикидывался рыжим, рослым усачом.